Исторический календарь.
Сегодня день радио. 7 мая 1895 года русский физик Александр Степанович Попов осуществил первый сеанс радиосвязи. Он передал сообщение на расстоянии 250 метров посредством азбуки Морзе. Всего два слова – Генрих Герц. Этот немецкий ученый доказал существование электромагнитных волн. Во многих странах Запада изобретателем радио считается итальянский маркиз Гульельмо Маркони. Хотя, конечно, это противоречит здравому смыслу и хронологии. Попов продемонстрировал изобретенный им радиоприемник, напомню, 7 мая 1895 года, тогда как Маркони подал заявку на изобретение только 2 июня 1896 года. Согласно последнему опросу ВЦИОМ, регулярно слушают радио половина россиян. Больше всего в личном транспорте, а также дома, на кухне. Самые популярные программы – музыкальные и новостные. Музыку чаще выбирают молодые люди, а новости – представители старшего поколения. Мая 1906 года Александр Блок написал стихотворение «Незнакомка». Это был трудный период в жизни поэта. Он узнал, что у его любимой жены, Любови Менделеевой, дочки великого ученого, вовсю разгорелся роман с Андреем Белым, которого Блок считал своим другом. Не в силах перенести душевных страданий, он изо дня в день бродил по вечерам по Петербургу и предместьям. Так он открыл для себя «Озерки» и маленький ресторанчик неподалеку от вокзала. У поэта там было постоянное место у окна, откуда открывался вид на железнодорожную платформу. Он стал приходить туда каждый вечер, заказывал красное вино и пил до тех пор, пока не начинал немного забываться. Блок потом говорил, что его настроение совпало с состоянием Версилова, героя романа Достоевского «Подросток», который признавался: «Я люблю иногда от скуки, от ужасной душевной скуки, заходить в разные клоаки». Момент сознания незнакомки зафиксирует Андрей Белый. По его словам, Блок в полночь вернулся домой, где находился Андрей Белый, в мятом сюртуке, странно серый. На вопрос жены о причинах окаменелости ответил: «Да, Люба, я пьяный», после чего вынул из кармана листок со строчками. «По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух и правит окриками пьяными весенний и тлетворный дух. И каждый вечер в час назначенный, или это только снится мне, девичий стан шелками схваченный в туманном движется окне. И медленно, пройдя меж пьяными, всегда без спутников, одна, дыша духами и туманами, она садится у окна». Стихи принесли ему славу. После этого Блок пригласил в Озерки своего товарища, публициста Евгения Иванова, который вспоминал: «Саша с какой-то нежностью ко мне, как Вергилий к Данте, указывал на позолоченный крендель булочной на вывеске в кафе. Все это он показывал с большой любовью, как бы желая ввести меня на тот путь, которым он велся в тот вечер, когда появилась незнакомка». Впоследствии Блок скажет, что придуманная им в Озерках незнакомка – это не просто дама в черном платье со страусовыми перьями на шляпе. Хотя многие литературоведы подозревают, что незнакомка из стихотворения Блока в реальной жизни была обыкновенной проституткой. Мая 1825 года скончался композитор Антонио Сальери. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь», – так у Пушкина Сальери говорит великому композитору. Дескать, Сальери завидовал, а потому якобы и отравил Моцарта. А все эти слухи поползли в 1824 году, спустя 30 с лишним лет после смерти Моцарта. Антонио Сальери, находившийся в психиатрической лечебнице, якобы сознавался в его убийстве. Сначала эту сенсацию подхватили немецкие газеты, а потом и французские. Из них Пушкин, скорее всего, и узнал о выдуманной истории отравления. А в действительности, мог ли Сальери завидовать Моцарту? Вряд ли. Сальери, в отличие от своего гениального собрата, сумел устроиться в жизни гораздо лучше. Он был придворным капельмейстером в Вене. Высокое жалование, положение в обществе, масса заказов на сочинение музыки. Не то что Моцарт, который, как говорится, перебивался с хлеба на квас. Притом, в те времена на оперной сцене доминировали итальянские композиторы и певцы, и прижизненная слава Сальери по меньшей мере не уступала популярности Моцарта. Один из немецких музыковедов позднее напишет: «Биографы Моцарта много грешили против итальянца Сальери под влиянием чувства ложного национального патриотизма, выставляя его как злобного интригана и ни на что не способного музыканта». Ах, правда ли Сальери, чтобы Марше кого-то отравил? Не думаю, он слишком был смешон для ремесла такого. Он же гений, как ты да я, а гений и злодейство – две вещи несовместные, не правда ли? Состоявшийся в 1997 году в Милане суд официально признал Сальери невиновным в смерти Моцарта. 7 мая 1985 года Совет министров СССР принял постановление о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения. Эта широкомасштабная кампания проходила под лозунгом «Трезвость – норма жизни». С этого, в сущности, и началась перестройка. Впервые Михаил Горбачев произнес это слово 23 апреля 1985 года на пленуме ЦК КПСС, на котором сообщил о планах социально-экономических реформ. А потом начали бороться с алкоголизмом. Специалисты посчитали, что к 1984 году потребление алкоголя превысило 10 литров на человека. Для сравнения, в дореволюционной России этот показатель не превышал 5 литров. Дело оставалось за малым – уговорить народ бросить пить. А с этим оказалось сложнее. Кстати, борьба с пьянством и алкоголизмом в СССР велась постоянно, но как-то несерьезно. Ну, вытрезвители, ну, отпуск в декабре, ну, лишение 13-й зарплаты, ну, ЛТП. Помогало не очень. Кто пил, тот все равно продолжал пить. В чем же состояли, по мнению экспертов, минусы Горбачевской кампании? Ну, во-первых, это вызвало широкое недовольство народа. Понятно, что мнение народа никого в верхах особо не волновало. Но все же не надо забывать события 1962 года в Новочеркасске. Во-вторых, не были учтены экономические последствия. В-третьих, был нанесен колоссальный урон винодельческой и спиртоводочной промышленности. В частности, выкорчевывались элитные виноградники. В-четвертых, народ стал массово гнать самогон, употреблять различные химические вещества, содержащие спирт, лосьоны, очистители, клеи. Это привело к большой смертности среди работоспособного населения. А теперь о плюсах. Во второй половине 80-х годов продолжительность жизни мужского населения увеличилась на 2,5 года и достигла 63 лет. Увеличилась рождаемость, в среднем на 400 тысяч детей в год больше. Преступность уменьшилась. Впрочем, можно долго перечислять и плюсы, и минусы. Но, как известно из математики, плюс на минус, и в итоге всегда минус. По подсчетам, производство водки снизилось с 806 миллионов до 60 миллионов литров. И это при том, что производство и реализация алкогольной продукции составляло до трети прибыльности бюджета. А ликероводочные заводы тем временем в срочном порядке перепрофилировались на производство безалкогольных напитков. Это, конечно, неплохо для детей, но не для бюджета. Сколько стоила бутылка «Буратино» и пол-литра самой дешевой водки – «Андроповки»? Разница в цене раз в 20. И это на фоне падения мировых цен на нефть. Все это привело к тому, что впервые за много десятилетий бюджет СССР стал дефицитным. Впоследствии сам Горбачев признал, что антиалкогольная кампания все-таки была ошибкой в том виде, как она проводилась. И надо было проводить не кампанию, а планомерную долгосрочную борьбу с алкоголизмом. Вытрезвление общества нельзя проводить наскоком. На это нужны годы. И бороться надо непрерывно, постоянно.